Алиса Шобель-Пермякова. Три желания для драконёнка. Пролог. В детстве мне часто снилось, что я летаю. Считается, что если летаешь во сне, значит растешь, поэтому никто особого внимания таким снам не придавал. Хотя мне снились не просто полеты, как показывают в кинетических картинах, где ноги отрываются от земли, и спящий начинает парить в человеческом теле. Мне снилось иное. Мощная чешуя, массивные когти, железные мышцы на гибком теле и гигантские крылья. Мне снилось, как я кружу в облаках, молниеносно пикирую, чтобы снова взмыть вверх, гоняю птиц над лесами и покоряю горы в виде гордого и неприступного дракона. Драконом быть суждено не каждому, да и вообще тяжело это, отвечала матушка на мои рассказы. Они в драконьих родах рождаются и сами себе не принадлежат. Надо невероятно много усилий, чтобы не одичать, и поэтому за молодыми драконами пристально следят старшие драконы. А диких драконов чуть что ловят, пока они стихийных бедствий не натворили. Поэтому радуйся, что ты не дракон, а дочка принцессы. Принцессой быть гораздо лучше. Вот, например, я помогаю твоему дедушке заботиться о родном королевстве, участвую в важных государственных делах и рано или поздно обязательно выйду замуж за принца или иного достойного человека. А как же папа? Твой папа очень плохой человек. Я влюбилась в него, готова была все ради него сделать. Твой дедушка старался ему помочь, как мог. А твоему папе ничего не было нужно. Да еще и бабушка твоя его в этом поддерживала и меня всегда ругала. Единственная польза от этого брака — это что у меня ты родилась. Я всегда изумлялась тому, как совершенно любая тема всегда сводилась к маме и только к ней, а драконы оказались внезапно совершенно ни при чем. Мамочка очень хотела выйти замуж за хорошего человека, который бы ее искренне полюбил, а мне бы стал заботливым отцом. Увы, в медных землях нормальных мужчин было едва ли не меньше, чем в нашем родном северном пределе. Поэтому, как бы мамочка ни старалась следить за тем, чтобы у нее была красивая и спортивная фигура, как бы элегантно она ни одевалась, никто не хотел на ней жениться. «Всем мужчинам нужно от женщин только одно», — говорила она. При малейшем намеке на большее всем мужчинам становилось резко неинтересно, и они пускались на поиски менее проблемных девушек. Естественно, самой главной проблемой у мамочки было наличие ребенка, меня. Тут не помогали ни аристократическая родословная, ни утонченные манеры, ни вся матушкина нежность и забота. Я часто спрашивала маму, а зачем тогда вообще нужны мужчины, если им нужно только одно? Мы же с ней без них тоже хорошо живем. Тогда мамочка поджимала губы и говорила, что я позже непременно пойму, зачем, когда подрасту. Глядя на матушкины страдания, ни подрастать, ни понимать не хотелось совершенно. Хотелось стать тем самым драконом, которому никто не нужен, причем не во сне, а наяву. Хотелось ощутить, каково это — опираться крыльями на ветер. И так ли это, как ощущается во сне? Тогда в детстве я об этом очень мечтала. Мы с моей соседкой и подругой Анной очень любили играть в драконов и, естественно, делали это втайне от родителей. Анна была родом из Лесогорья, а там к драконам было совершенно особое отношение. Мы могли часами взахлеб обсуждать и их внешний вид, и их магию, и где им летать в медных землях, и то, насколько им никто, кроме своих же родов, не указ. а еще их стихийные проявления – грозы, землетрясения, ураганы. В тот вечер как раз была очень сильная гроза. Наличие Онны не помешало мамочке пойти на свидание. Она всегда ходила на свидания в четко определенные дни, каждый перунник и ладницу. Причем с одним и тем же кавалером, который тоже не планировал на ней жениться, но в остальном очень помогал нам. Оплачивал мое обучение и даже дарил мне подарки. Мамочка почему-то очень не хотела мне говорить, что эти подарки от него, и каждый раз говорила, что они от ее отца, короля Северного предела. Обычно в дни свиданий я оставалась дома одна, но в этот раз Анна предложила, чтобы мы поиграли вместе. Ее мать ушла к подругам, а отец остался за нами присматривать. «Через два круга после захода солнца, чтоб была дома!» Строго распорядилась матушка и радостно упорхнула навстречу со своим ухажером. Гроза все не утихала. Дождь лил так, как он может лить только в южных краях, плотной водяной стеной под задорно кружащиеся раскаты грома и постоянный свет молний с разных сторон. Когда в очередная молния попала в наш громоотвод, сбив настройки всех бытовых заклинаний в доме, мы оказались в звенящей тишине. Впрочем, через пару ударов сердца комнату озарила следующая вспышка, и очередной грохот прокатился по небу. Пока Борна, отец Анны, разбирался с перезапуском заклинаний, Анна сочла время лучшим для страшных историй. «А ты знаешь, что до прихода драконов в мире не было гроз? В них попросту не было необходимости», — уверенно прошептала Анна. «Это сейчас надо лишнюю энергию сбрасывать. Вот мы сейчас тут без света сидим, а там наверху драконы не на жизнь, а на смерть сражаются. Их остаточная магия и вызывает, и молнии, и гром».
«Не все грозы имеют магическую природу», — заметил Борна.
«Это точно имеет, иначе с чего бы ей быть такой мощной?» — уперлась Анна.
«Ты же знаешь, что Лесогорье — вотчина сарпхов. Борцов, образ жизни там более воинственный, а потому и драконы с более горячей кровью. Так вот, они грозы использовали для выяснения, кто сильнее»,
— начал рассказывать Борна.
«Молодые драконы дожидались сильной грозы и поднимались в небеса, в самое сердце туч, где лавировали между разрядами молний и пытались ловить их и заточать в специальные магические коконы. При этом было необходимо самому вернуться от разряда. Далеко не все справлялись. Моим предкам довелось выхаживать немало обгоревших драконов. Зато никто не знает всех слабых мест драконов так хорошо, как сарпхи Лесогорья. Потому нас драконьи рода и не любят. Зато те драконы, что собирали энергию молний, получали титул громовержцев и потом могли уже использовать свои запасы для дуэлей и как раз тех самых магических гроз».
Я невероятно живо себе это представила. Так, будто я уже когда-то это делала. Перед моими глазами будто бы проносились причудливые изгибы тучи, белый и пушистый сверху, темный и смертельный изнутри. Может, мне это когда-то снилось, а может быть, сработала какая волшебная энергетическая память. Драконы видят мир иначе, богаче, полноценнее. Они видят и разницу в температуре, и энергию. Там, где человек увидит лишь озаряемую всполохами туманную грозовую муть, дракон видит совершенно чудесные переливы, щупальца и завихрения, волшебные лабиринты и причудливые тропы между готовящимися прогреметь зарядами. То, что человеку кажется невыполнимым, дракону вполне по силам. От этого оно не менее опасно. Драконья скорость высока, но не выше скорости взрыва. Дракон видит, где зреет ядро следующего взрыва. Но даже дракон не способен предсказать, куда направится ударная волна.